Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы блога Михаила Лайтмана за 8 апреля 2014 года. Концепция выживания человечества. Мнение. На планете происходят значительные изменения. Всему живому на Земле приходится выживать и приспосабливаться к новым условиям. Причины изменений в бурном развитии цивилизации с его агрессивными и регрессивными действиями. Проблемы глобализации нарастают и могут разломать все то, что накапливалось человечеством веками. В мире обострились крупные социальные, политические и экономические проблемы, и найти выход из сложившейся ситуации мировая общественность пока не может. Человечество сейчас находится в первой фазе глобальной экологической катастрофы. Огромные ресурсы биосферы закончатся к концу этого века. Земля – планетарный дом цивилизации, который состоит из духовности, научно-технической революции, экологии, космоса, безопасности и экономики. Нужна разработка модели глобальной системы управления и регулирования мировыми процессами. Сейчас нужно не разделение государств, власти, а наоборот, планетарная кооперация наций и этносов. Должны быть созданы для решения этого соответствующие институты. Реплика. Выход из тупика возможен только в осознании необходимости изменения не внешних условий, а в изменении природы самого человека. И хотя это кажется невыполнимым, но первое, иного решения нет. Второе, если применить методику интегрального объединения, то проблему перевоспитания человека можно легко решить.
Радиоверсия.
7 миллиардов провидцев. Вопрос. Ощущают ли животные всю природу как одну систему всеобщей взаимосвязи? Ответ. Да, ощущают, но только на своей ступени. Вопрос. Именно поэтому животные могут предчувствовать будущее? Ответ. Животное может почувствовать только какую-то угрозу для своей жизни, но не способно подняться выше забот о простом животном существовании. Это называется инстинктом. Животное чувствует себя привязанным к общей системе, но она обеспечивает ему знания только на животном уровне. Оно знает, что должно случиться, и потому более осторожно, чем человек, и ведет себя умнее. Животное не ошибается. Оно обладает всем необходимым знанием для жизни, что называется природным инстинктом. Но у человека этого нет. Вопрос. Если бы у меня был такой инстинкт, наверное, моя жизнь была бы лучше? Не было бы минусов в банке, язвы в желудке и вечного стресса? Ответ. Это еще вопрос, что лучше. Ведь имея такой инстинкт, ты бы был животным, а не человеком. Животное обладает всем знанием для хорошей жизни, ощущением связи с замыслом природы. А у человека ничего этого нет. Но почему? Потому что на человеческой ступени невозможно получить связь с этим замыслом автоматически, а нужно приобрести за счет развития самого себя. В каждом человеке заложен такой потенциал, но нужно идти к нему последовательно. Невозможно выхватить первого встречного прохожего и начать убеждать его в такой необходимости. В человеке должна созреть эта потребность. Если он чувствует, что ему необходимо знать будущее, то я могу его научить, как это делать. Вопрос. Я согласен учиться. Мне чрезвычайно необходимо знание будущего, которое разрешит все мои проблемы, объяснит, как себя вести с детьми, с женой, какую профессию выбрать. Ответ. Ты узнаешь абсолютно все. И если у тебя есть такой насущный вопрос, который доводит тебя до отчаяния, требуя своего разрешения, значит, ты способен это сделать. По окончании курса интегрального образования ты должен достичь такого ощущения, что все люди являются неразрывными частями одной системы, без всякого различия между ними, включая тебя самого. И для начала достаточно добиться такого ощущения даже относительно одного человека, но постороннего, а не своего родственника. Вопрос. Значит, если я почувствую чужого человека как самого себя, этим я создам в себе способность видеть будущее? Ответ. Да ведь ты приобретешь интегральный орган чувств, выйдя из своего эгоизма, допустим, в меня. Выходит, что ты должен чувствовать меня как самого себя. Если ты способен ощущать нечто вне себя, так как самого себя, то для тебя открывается вся реальность. Ты открыл свои органы восприятия и можешь видеть все окружающее в истинном виде. Вопрос. Почему я не могу один своим умом обучаться интегральному мышлению, а мне нужен кто-то еще? Ответ. Относительно кого ты будешь выходить из себя, если больше никого нет? И это не абстрактная философия, а требует многих упражнений и действий, в которых мы проверяем все свои «за» и «против». Это не просто, ведь нам нужно выйти из ощущения своего «я» наружу. Это первое условие интегрального мышления. Выходя из своего «я», я начинаю ощущать того, кто находится вне меня, и в этой мере чувствую все. Я как будто распахиваю сферу своих ощущений, имеющую 5 ступеней для полного постижения всей реальности. Из 305-й беседы о новой жизни за 23 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Игра хитрого змея. Из статьи «И построили нищие города» Шамати номер 86. Написано в Зоре, что порой змей пригибает голову и ударяет своим хвостом. То есть он позволяет человеку принять на себя бремя веры, которое называется верой выше знания, что означает пригибание головы, но при этом ударяет хвостом. Вначале эгоизм позволяет человеку продвигаться вперед, ведь нечистая сила клипа нуждается в свете. Если человек не продвинется, она ничего не получит. Поэтому злое начало действует хитро, освобождая человека и позволяет ему бежать вперед и добиться какого-то успеха, больше понять и почувствовать. А потом эгоизм ловит человека и снова его проглатывает, потом еще раз освобождает, чтобы опять проглотить. Так эгоизм играет с нами, словно кошка с мышкой. В этом и заключается смысл сказанного, что фараон приблизил сынов Израиля к Творцу, чтобы затем забрать у них все в свое владение. И об этом пишет Ари, что фараон перехватывал весь высший свет, нисходящий к низшим, и забирал все для собственного наслаждения, оставляя народ Израиля нищим. Главное тут не отчаиваться, ведь человек видит, что у него ничего не получается после того, как он стремился к объединению, пониманию, ощущению, распространению, делая все необходимое. И вдруг он снова падает в эгоизм и как бы даже еще хуже, чем прежде. Так повторяется множество раз, 400 лет. И тут основное – это поддержка группы, постоянные обязанности, взятые человеком, которыми он крепко привязывает себя. Желательно, чтобы его работа была ощутимой для группы. Если он падает, группа немедленно замечала это и начинала о нем заботиться. Так он работает, словно поршень в насосе, идет вперед, стремясь достичь отдачи и желая все для этого сделать. Но вдруг бум, все выходит наоборот, и он падает в эгоизм. Змей ударяет своим хвостом и проглатывает все результаты. И снова человек бежит вперед, полный сил и жизненного духа, надеясь все постичь и почувствовать, и вновь падает без сил, отчаиваясь от того, что все досталось желанию насладиться. Необходимо пройти через множество таких состояний, и никому не известно, когда они закончатся. Ведь в самом их конце нас ждет тьма египетская. Сначала мы продвигаемся от 7 сытых лет к 7 годам голода, потом к египетским казням, после которых воцаряется кромешная тьма. А во тьме мы внезапно в спешке выходим из Египта. Но за мгновение до выхода, в самую полночь, невозможно знать, что случится. Поэтому нужно укрепить себя. Все происходит согласно одному простому принципу – проглотит чудовище и изрыгнет. Желание насладиться раз за разом проглатывает свойства отдачи, которых пытается достичь человек. Все это забирает эгоизм, затягивая человека обратно внутрь себя. А в конце концов, эгоизм давится и больше не может удерживать проглоченное в себе. Ведь желание отдачи достигает некой критической отметки внутри желания насладиться. И тогда происходит взрыв, и человек выходит на свободу из-под власти эгоизма. Из урока по статье из книги Шамати за 8 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Будь мужчиной, сдержись в час раздора. Из статьи «И построили нищие города» Шамати номер 86. И в этом смысл слов «И построили нищие города, которые были нищими именно для Израиль». Ведь сколько они ни прилагали усилий в изгнании, все забирал себе фараон. И оставался народ Израиля нищим. А есть второй смысл в слове «нищий» от слова «опасность». Ведь ощутили себя в большой опасности, что могут остаться в таком состоянии на всю жизнь. Известно, что после больших подъемов, например, после конгресса, на котором мы получили подсветку, вдохновение, потом раскрываются проблемы в группах. Люди пока не понимают, как после такого хорошего состояния вдруг становится так плохо и темно. Пропадают все силы, надежды, мотивация, связь. Из этого нужно учиться тому, что значит природа человека. И не какая-то игра, в которой я слежу за тем, что происходит снаружи, как нет. Это не какая-то игра, в которой я слежу за тем, что происходит снаружи, как на театральной сцене. Все происходит внутри меня, и тут все по-другому. Это игра жизни, поэтому от нас требуется много терпения и преодоления, итгабрут, чтобы быть мужчиной гевер и выстоять. А потом многое входит в привычку, становящуюся второй природой. Мы привыкаем к подъемам и падениям, понимая, что без этого невозможно. Именно за счет них мы переносим свойства из святости в клипу и из клипы в святость и начинаем работать с ними уже выше Махсома, выше экрана, строя среднюю линию. Но это возможно, только если мы сдержимся в час раздора. Из урока по статье из книги Шамати за 8 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Отдача понарошку и всерьез. Вопрос. Вера – это работа внутри желания других? Ответ. Для того, чтобы вера смогла развиться в материале желания насладиться, сосуд разбился на множество осколков. Это дает нам возможность работать и оценить свойства отдачи. Начать понемногу играть с ним, даже находясь на все 100% в эгоистическом желании и не имея ни малейших шансов на отдачу. Нам позволяют заниматься отдачей как бы понарошку, словно маленьким детям, которые играют, подражая взрослым. Разумеется, мы не способны сами выйти из полностью материального состояния, внутри которого действует один эгоизм. Если от нас забирают хоть каплю эгоистического наслаждения, мы тут же падаем. Но дело в том, что на нас воздействует свет, возвращающий к источнику, в ответ на все наши усилия достичь отдачи. Пусть все эти попытки эгоистические, возможно, даже вредят обществу, но если они хоть как-то близки к правильному направлению, или даже обратно ему, однако имеют к нему отношение, то свет оказывает свое действие. Свет воздействует либо лицевой стороной, либо обратной. Я могу напрямую стремиться к цели, а могу представлять ее прямо противоположной и достигать ее с обратной стороны, как будто облетаю для этого вокруг всего земного шара. Но все же я думаю о ней, а потому на меня влияет свет. Свет реагирует на все наши действия, но с лицевой стороны или с обратной, а может быть где-то между тем и другим. Это будто ребенок, который пока не вырос, играет и все ломает, но таким образом учится и развивается. Точно так же и мы продвигаемся. Я помню, что в детстве должен был обязательно разломать новую игрушку, чтобы посмотреть что-то внутри. Дети вообще любят все ломать, и так они развиваются. Главное – это воздействие света. Из урока по статье из книги Шамати за 8 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Раб фараона или раб творца? Духовный мир – это мир качеств, в котором властвует альтруистическое свойство, сила отдачи, любви, дарения. Если человек обладает этим свойством, значит он находится в духовном мире. А если в человеке властвует противоположное свойство – получение, и он полностью погружен в него, значит он находится в материальном мире. Все зависит от того, какая сила действует в тебе и управляет тобой. Если это сила получения, эгоистические расчеты и желания, значит ты ощущаешь материально и живешь в этом мире. Если же ты вдруг обретаешь силу отдачи, то попадаешь в духовный мир. Мы не можем представить себе разницу между двумя этими мирами, ее невозможно объяснить. Поскольку желание насладиться нуждается в исправлении, его сила проявляется временно, переходя под власть желания отдачи, потому и мы, находясь в желании насладиться в своем временном и бренном материале, проходим рождение, жизнь и смерть. Ведь это проекция духовной силы желания насладиться, которая после 70 лет и 70 ступеней может исчезнуть, превратившись в желание отдачи. Изгнание – это ощущение внутри желания насладиться, которое обязано произвести изменения и достичь формы отдачи. Творение не может быть отдающим, оно может быть только получающим, а отдача – это свойство Творца. Но желание насладиться, которое работает ради отдачи и отдает себя в добровольное рабство другим людям и Творцу, называется отдающим. Поэтому у нас могут быть только два состояния – либо раб фараона, работающий ради эгоистического желания, либо раб Творца, работающий ради желания отдачи. Вся наша работа состоит в том, чтобы помочь себе и всему миру достичь желания отдавать, приносить радость Творцу. Если мы не добавляем эту цель, то это уже не будет желанием отдачи. Отдача может выражаться только в одном – в удовольствии Творца, поскольку тогда это желание направления отделено от меня самого без всякого вознаграждения. Оно на самом деле выходит из меня и не возвращается ко мне. Если я действую на благо творений, товарищей, группы, не собираясь этим доставить удовольствие Творцу, то есть не идя по линии отдачи до самого конца, я все равно действую ради себя. Только если я намереваюсь достичь Творца, тогда мое намерение относительно чистое, согласно моей ступени. Из урока по книге Ари «Врата намерений» за 7 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
В правильном и почетном изгнании. Все начинается с ощущения изгнания. Человек может долго учиться, вкладывать себя, но когда он начинает ощущать себя в изгнании, если его вообще это когда-то почувствует, возможно, у него множество желаний. Он хочет познать будущий мир, изменить себя и мир, но это еще не считается изгнанием. Изгнанием называется неспособность работать на Творца, доставлять ему удовольствие. И ничто другое. То есть изгнание – это очень почетная, высокая и непростая ступень. Как сказано, одно против другого создал Творец. Я начинаю раскрывать, что нахожусь в изгнании только с помощью света, который высвечивает мое состояние и приносит ощущение рабства. Свет все усиливается и усиливается, показывая мне, что я прохожу 49 врат нечистоты, так как нахожусь в эгоистическом желании и не могу доставить удовольствие Творцу. И тогда я кричу: «Отпусти, народ мой!», понимая, что не способен достичь отдачи и принести радость Творцу, хотя это является моей единственной целью и желанием. Только тогда я прихожу к концу изгнания и получаю инструменты для освобождения. Ведь я уже прошел все, кроме 50-х врат, которые не чувствую и не могу исправить. Поэтому нужно приложить огромные усилия, чтобы выяснить властвующие в нас свойства, сопоставив их с отдачей и любовью к ближнему. Это будет раскрытием своего истинного состояния, то есть осознанием изгнания. Сказано: от любви к творениям, к любви к Творцу. Я не знаю, кто такой Творец, где он находится, как к нему относиться и установить контакт. Между нами нет каналов для взаимной коммуникации. Поэтому вместо этого мне даны творения и великое правило Торы – возлюби ближнего, как самого себя. Если я объединю всех вместе, то притяну свет, возвращающий к источнику, называющийся Тора, который поднимет меня на уровень Творца. То есть вместо Творца нам дана площадка, где мы можем правильно установить себя по отношению к Нему. Группа. Многие системы устроены по такому же принципу. Бывают очень простые системы, где я ясно вижу себя, цель и путь ее достижения. Такая система предназначена для простых, неразвитых людей или маленьких детей. Более развитый человек способен заниматься более долгосрочными планами, которые могут реализоваться через несколько лет. Так организованы все наши средства связи. Даже ракета, вылетая, не видит цели, которая находится где-то за горизонтом. Но я делаю расчет траектории, согласно имеющимся данным, и направляю себя на цель. И здесь то же самое. Если я правильно направлю себя со всеми имеющимися средствами, учителем, книгами, группой, распространением, все это вместе устремив на Творца, то достигну его. Поэтому и сказано: от любви к творениям, к любви к Творцу. Возлюби ближнего, как самого себя. То есть у меня в этом мире всегда есть... точные инструменты для того, чтобы направить себя к Творцу. Если я понимаю это, то ощущаю, что нахожусь в правильном изгнании. То есть мне не хватает точки контакта с Творцом. И даже не имея связи с Творцом и не зная, кто он такой, не располагая никакими зацепками, я все же могу правильно использовать имеющиеся в моем распоряжении средства и достичь ощущения: я нахожусь в изгнании, я не могу доставить наслаждение Творцу, я далек от него, он находится где-то там. И я выясняю, где это там, находясь в 49 нечистых вратах и понимая, что Творец противоположен этой нечистоте. Тогда из этой разницы между изгнанием и освобождением рождается ощущение недостатка, которое я могу вынести из Египта, в качестве большого приобретения и даже продолжить с ним свою работу, превращая 49 нечистых врат во врата святости. Поэтому не надо думать, что у нас нет никаких средств. Мы располагаем всем необходимым, кроме духовных свойств отдачи, которые мы получим, если только захотим. Но нам даны все средства для того, чтобы захотеть их. Из урока по книге Ари «Врата намерений» за 7 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Освобождение под покровом тьмы. Выход из изгнания происходит в полной тьме. В преддверии освобождения темнота все больше сгущается, чтобы не было зацепки для огромных эгоистических желаний, которые раскрываются при прохождении 49 нечистых врат, где агрессивность эгоизма все больше растет. Вместе с этим нужно все больше закрывать источники света, пока мы не достигаем точки, в которой у нечистой силы не остается ни малейшей возможности прицепиться к святости. Невозможно, чтобы святость чуть подсвечивала тем, кто находится в 49 нечистых вратах. Они оказываются в самом ужасном состоянии, какое только может быть. И именно из него, из этой критической точки, происходит рождение, которое называется освобождением. Вся ощущаемая ими тьма исходит из работы Исраэль, стремящихся к отдаче и готовых отдавать, несмотря на то, что они ничего не получают взамен. Но они чувствуют, что это им на пользу. Когда потоки света перекрываются и гаснут, и состояние становится все тяжелее, те, кто стремится к цели, воспринимают это как помощь. При всех этих ограничениях и давлении у них есть возможность достичь большей отдачи. Хафец Хесед. У меня ничего нет и не надо, это помогает мне. Ведь ограничения, приходящие сверху, стабилизируют меня в состоянии Хафец Хесед. И тогда я не хочу ничего, кроме направленности на отдачу. Получается, что 49 нечистых врат настраивают меня на отдачу. А если бы этого не было, и я получал бы все больше света, раскрытия, понимания, постижения, как сейчас требую. Я не смог бы стать Хафец Хесед при большом свете, знании и понимании, не пожелал бы выйти из Египта. Это было бы очень трудно сделать, если вообще возможно. У меня просто нет таких сил. Поэтому я продвигаюсь именно под давлением в темноте. Чем темнее, это значит, я могу еще больше настроить себя на отдачу. Из урока по книге Ари «Врата намерений» за 7 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Молитва к Творцу всегда должна быть коллективной. Ведь о чем я прошу? Ощущая ненависть, разрыв, неспособность соединяться с другими, я прошу Творца помочь преодолеть это состояние. Тогда я могу молиться за всех и со всеми. Все наши разногласия, когда мы не в состоянии работать вместе, собираться, обсуждать что-то, это прекрасное состояние, но чувство отторжения будет постоянно усугубляться. Известно, что ученики Раби Шимона, написавшие книгу Зоар, собираясь вместе, готовы были испепелить друг друга. Настолько велика была в них обоюдная ненависть. Это и есть те состояния, через которые мы должны пройти. Раскрытие ненависти происходит именно в тех группах, которые идут вперед. Если человек убегает от этого и перестает приходить в группу, он просто не понимает, что происходит. Он не понимает, что все исходит от Творца, что нет никого кроме Него, что все это нужно для того, чтобы он исправлялся, и группа бы, исправляясь над всеми противоречиями, возвышалась. Если в нас возникает серьезная ненависть, это условие, которое приводит к совместной молитве. Собрав всю свою взаимную ненависть, мы должны вместе подняться над ней, поскольку это наша общая проблема, и тогда мы раскроем духовный мир. Сейчас это условие раскрытия Творца прямо перед нами. Из урока на тему «Вопросы и ответы» на русском языке за 28 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Уникальная возможность. Вопрос. Что делать, если нам не удается привлечь 90% группы к выполнению необходимого минимума? Оплата маасера, десятина, распространение, работа в группе, утренние уроки. Можно ли создать поручительство с товарищами, которые не приходят на утренний урок? Ответ. 99-100% групп, создававшихся каббалистами в течение поколений, оказались нежизнеспособными. Но тогда были другие условия. не было необходимости всеобщего исправления и распространения, и поэтому они распались. В наше время, когда можно выходить на общие мероприятия, я не понимаю, почему, занимаясь другими людьми, невозможно дистанцироваться от отношений между нами и таким образом альтернативно исправлять себя и наши взаимоотношения. Ведь именно в возвышении над взаимным отторжением находится Творец в скрытом виде. Если вы преодолеете отторжение и построите над ним мостик связи между вами, то в этой точке раскроете Творца. Сейчас эта возможность находится прямо перед вами. Заходите достичь раскрытия Творца, пожалуйста. Вот вам высший мир, Творец, который дал вам это условие, раскрытие взаимной ненависти. Больше ничего не надо. Вы уже пришли к этому прекрасному состоянию. Бальсулам писал: «Как я рад раскрытию всех проблем, ведь иначе у меня не было бы никакой надежды чего-то когда-то достичь». Надо творчески подходить к возникновению всех отрицательных ощущений, отторжению, ненависти, слабости, нежеланию что-то делать. Надо понимать, что это и есть тот материал, из которого мы, как из раздробленных камней, строим себе здание, в котором начинаем ощущать высший мир. Мы должны силой собрать отдельные кирпичи ненависти и стать раствором, соединяющим их. Это и есть исправление общей души. Из урока на тему «Вопросы и ответы» на русском языке за 28 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Мужчина – голова, а женщина – шея. Когда человек принесет жертву, за исключением того, кто не женат, ибо жертва его не жертва, и благословений нет у него ни наверху, ни внизу. В отличие от человека, приносящего жертву, он не человек, не относится к свойству человек, Адам, и шхина не пребывает над ним, потому что он порочен. И зовется он калекой, а калека отдаляется от всего и тем более от жертвенника, на котором приносятся жертвы. Книга Зоар с комментарием Сулам, глава Ваикра, пункт 63. Неженатый человек – это тот, кто не желает работать со своим эгоизмом. У него есть только одна часть – мужская. В нашем мире это выражается в том, что мужчина не хочет обременять себя особой заботой о семье, предпочитает спокойно лежать на диване, читать газету, смотреть телевизор, футбол, а в духовном мире он не желает работать над своим эгоизмом. Поэтому его нельзя назвать человеком, поскольку им называется только тот образ, который мы постепенно взращиваем в себе, исправляя эгоизм на альтруизм. Выстраивая в себе образ подобия Творцу, мы достигаем состояния Адам, человек, то есть подобный Творцу. Тот, кто действительно занимается духовными исправлениями, всегда анализирует собственный эгоизм, борется с ним и выявляет его в правильном виде. Это и есть та работа, которую мужчина должен проводить со своей женой, со своей второй половиной, которую он выстраивает из своего исправленного эгоизма. Вопрос: как это выражается в нашем мире? Ответ: в наше время большое значение придается участию женщин в процессе духовного исправления. Они правильно понимают методику исправления и принимают активное участие в ее применении. Я всячески приветствую их движения, их серьезные порывы, устремленные к цели. Они очень помогают и друг другу, и мужчинам. С развитием мира проявляется все большая необходимость в их участии, подтверждающая мнение, что мужчина – это голова, а женщина – шея. Куда поворачивается шея, туда же поворачивается и голова. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» за 24 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Духовные действия в аллегориях Торы. Каждый, кто приносится в жертву всесожжения, Олах, все они мужского пола, а не женского, потому что жертва всесожжения поднимается, Оле, над сердцем. Это мысль, которая выше сердца. Известно, кто стоит над сердцем – помысел. Этот помысел, то есть хохма, относится к мужской категории, а сердце – женская категория. Бина – понимание. И сердце понимает, когда она получает от хохмы. Поэтому жертва всесожжения поднимается наверх, и все эти жертвы мужского пола. Книга Зоар с комментарием Сулам, глава Ваикра, пункт 73. Нет смысла воображать все аллегории Торы – жертва, всесожжение, огонь, дым и так далее – в материи нашего мира. Ведь все должно подняться к мысли, а мысль абсолютно нематериальна. Здесь говорится о чисто внутренних эмоциональных исправлениях человеком своих желаний и намерений, и не более. Тора не требует от нас выполнения этих действий на физическом уровне. Мы знаем, что в конце периода существования второго храма люди с огромным рвением выполняли все предписания Торы, сжигая несчастных животных, а внутренним исправлением не занимались. Поэтому второй храм был разрушен. То же самое произошло и с первым храмом, который находился на еще более высоком духовном уровне. Так постепенно произошло полное падение человечества на материальный уровень, и внутренние исправления уступили место механическим действиям. Поэтому все указания Торы не следует понимать буквально, ведь если в ней сказано, что надо поедать жертвоприношение, имеется в виду, что надо принимать свет хохма, свет мудрости, в исправленные желания, а не употреблять мясо в прямом смысле. Аллегории Торы настолько путают неподготовленного человека, что вызывают в нем совершенно иные представления и эмоции, привязанные к материи нашего мира. Большая проблема перейти с этого языка на истинный смысл Торы, говорящий только о духовных действиях. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» за 24 октября 2013 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.